Бодростина сжала письмо в руке, посидела минуту молча, потом встала и, шепнув «И ты благословен», вздохнула и ушла в свою спальню. Через 2 минуты она снова появилась оттуда в кабинете в пышной белой блузе и распущенными, недлинными, но густыми темно-русыми волосами. Зажгла пахитоску, открыла окно и, став на колени на диван, легла грудью на бархатный матрас с подоконника. «Он бежит меня, и там ты не йокс!» Она истерически бросила за окно пахитоску и, хрустнув пальцами обеих рук, соскользнула на диван, закрыла глаза и заснула при беспрестанных мельканиях слов. «Завтра, завтра, не сегодня, так ленивцы говорят. Завтра, завтра!» И вдруг пауза. Лишь на рассвете в комнату является черноглазый мальчик в розовой ситцевой рубашке, барабанит и громко поет. «Бей, бей, барабан, маршируй впереди, а кто спит, тот болван, поскорее буди!» У Бодростиной дрожат веки, грудь подымается, и она хочет вскрикнуть «Брат Гриша!», но открывает глаза. Ее комната освещена жарким светом изменчивого утра. Девушка стоит пред Глафирой Васильевной и настойчиво повторяет ей. «Сударыня, вас ждут Генрих Иванович Ропшин!» Бодростина мгновенно вскочила, спросила мокрое полотенце, обтерла им лицо и велела привести гостя в Бельведер. «Мне красную шаль!» — сказала она возвратившейся девушке и, накинув на плечи требуемую шаль, нетерпеливо вышла из комнаты и поднялась в Бельведер. В фонаре, залитом солнцем, стоял молодой человек, блондин, нескверный и неблазный, со свернутым в трубку листом бумаги. Заслышав легкие шаги, входившие по лестнице Бодростиной, он встал и подбодрился. Но при входе ее тотчас же снова потупил глаза. Глафира Васильевна остановилась пред ним молча. Молодой человек, не сказав ей ни слова, подал ей свернутый лист бумаги. Глафира Васильевна взяла этот лист, пробежала его первые строки и, сдернув с себя красную шаль, сказала: «Как здесь сегодня ярко! Завесьте, пожалуйста, одно окно этим платком». Нескверный и неблазный юноша молчаливо и робко исполнил ее приказание, и когда оглянулся, увидел Глафиру Васильевну, стоящую на своем месте, а свиток бумаги у ее ног. Глафира была бледна, как плат, но Ропшин этого не заметил, потому что на ее лицо падало отражение красной шали. Он наклонился к ногам окаменевшей Глафиры, чтобы поднять лист. Бодростина в это мгновение встрепенулась и с подкупающей улыбкой на устах приподняла от ног своих этого белого юношу, взяв его одним пальцем под его безволосый подбородок. Тот истлел от блаженства и зашатался, не зная, куда ему двинуться, вперед или назад. «Оставьте мне это на 2 часа», — проговорила Бодростина, держа свиток и стараясь выговаривать каждый слог как можно отчетливее, между тем, как язык ее деревенел и ноги подкашивались. Ропшин, млея и колеблясь, поклонился и вышел. С этим вместе Глафира Васильевна воскликнула: «Я нищая!» и, пошатнувшись, упала без чувств на пол. Через час после этой сцены в доме Бодростиной ветер ревел, хлестал дождь и гремел гром, и реяли молнии. Дурно запертые рамы распахнулись и в фонаре бодростинского Бельведера, и в комнате Горданова. Последний, крепко заспавшийся, был разбужен бурей и ливнем. Он позвонил нетерпеливо человека и велел ему открыть занавесы и затворить хлопавшую раму. «Цветы!» — доложил ему лакей, подавая букет. Горданов покосился на свежие розы, встал и подошел к окну. «Ага, загорелась Орифлама!» — проговорил он, почесав себе шею и, взяв на столе листочек бумаги, написал. «Дела должны идти хорошо. Проси мне у Тихона Ларионовича льготы всего 2 месяца. Через 2 месяца я буду богат, и тогда я ваш. Занятые у тебя 300 рублей посылаю в особом конверте завтра. Муж твой пока еще служит, и его надо поберечь». Горданов запечатал это письмо и, надписав его «В Петербург» Алине Александровне Весленевой, подал конверт слуге, сказав: «Сию минуту сдай на почту, но прежде отнеси эти цветы Ларисе Платоновне Весленевой». А огненная Орифлама все горела над городом в одной из рам Бельведера. И ветер рвал ее и хлестал ее мокрые каймы о железные трубы железных драконов, венчавших крышу хрустальной клетки, громоздившейся на крутой горе и под сильным ветром. «Теперь мы должны покинуть здесь, под бурей, всех наших провинциальных знакомых и их заезжих гостей и перенестись с тучного и теплого чернозема к холодным финским берегам, где заложен и выстроен на костях и сваях город, из которого в последние годы, доколе не совершился круг, шли и думали вечно идти самые разнообразные новаторы. Посмотрим, скрипя наши сердца и нервы, в некоторые недавно еще столь безобразные и неряшливые, а ныне столь отменившиеся от прошлого клочья этого гнезда, где в остром уксусе 40 разбойников отмачиваются и в вымоченном виде выбираются в житейские плавания новые межеумки, с которыми надо ликовать или мучиться, и многозаботливым Марфом, и безвестно совершающим свое течение Мариям. Путь не тяжел, срок недолог, и мы откочевываем в Петербург.